Тема моей сегодняшней проповеди звучит в форме вопроса: чем опасен ропот и как освобождаться от него? Чем опасен ропот и как освобождаться от него? Я хочу позвать вас в текст послания филиппийцам, чтобы вы открыли со мной. Мы прочитаем вторую главу. Я хотел бы позвать вас в 14 по 16 стихи. Мы можем прочитать с 12, но в основном я хотел бы с 14 по 16. Прочитаем с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». В жизни каждого христианина Бог использует много разных инструментов, чтобы взращивать духовно. В первую очередь мы называем это, или люди называют богословие, это средство благодати, которое Бог оставил для нас. Или кто-то называет это духовной дисциплиной, то есть чтение Писания, молитва, общение, служение. Это средство благодати, которое Бог использует для того, чтобы взращивать каждого христианина. Но это и не все. Бог еще использует очень важных несколько инструментов, которые стоит сегодня отметить в контексте вот этого текста и всего послания, и, наверное, в контексте всей нашей жизни. Бог использует обстоятельства нашей жизни для того, чтобы нас взращивать. Бог также использует людей, самых разных людей в нашей жизни, начиная с самых близких, самых дальних, самых хороших, приятных, до самых, на наш взгляд, нехороших и неприятных. Бог использует людей, самых разных людей, чтобы нас взращивать духовно. Бог также использует зло. И я отвел это в отдельную категорию, потому что мы живем в злом мире, и мы встречаемся со злом, и мы встречаемся с тем злом, которое каким-то образом проявлено в нашу сторону. Мы должны каким-то образом использовать это, потому что Бог посылает его в нашей жизни. Или не столько посылает, сколько допускает в нашей жизни, чтобы мы могли духовно возрастать. Бог также использует наши собственные ошибки и несовершенства. Вот я недавно только посчитал, сколько лет я христианин. Оказалось, 30 лет. В этом году я 30 лет как христианин. Кто-то из вас больше, кто-то из вас меньше. Но я себе подумал, и иногда мне страшно. За 30 лет хотелось бы намного быть более зрелым, чем я есть. За 30 лет христианской жизни хотелось бы намного больше знать, понимать, быть более уравновешенным, более убежденным, более зрелым, более христианским христианином, более библейским. Иногда ты смотришь на свои недостатки, на свои несовершенства, видишь, Господь и это использует для того, чтобы нас взращивать. Наши несовершенства, наши недостатки. Но я не столько хотел об этом говорить, друзья. Это как-нибудь в другой раз. Я думаю, что мы, в принципе, на каждом собрании косвенно или прямо говорим о том, какие инструменты Бог использует для того, чтобы нас взращивать. И, наверное, каждый из вас, если вы христианин, то что-то вот на данном этапе, какой-то наиболее эффективный инструмент он использует. Это либо зло, либо какое-то несовершенство в вашей личной жизни, каких-то людей, может быть, какие-то обстоятельства. Вот мы слышим там разные операции, разные трудности, болезни. Что бы это ни было, отношения, в которых мы находимся, Бог, друзья, это использует как инструмент для того, чтобы нас взращивать. Нам никогда это нельзя забыть, никогда. Почему это важно? Потому что ни одно из страданий или трудностей, или из наших обстоятельств, они не бессмысленны. Оно имеет смысл, оно имеет цель. Я больше хочу сегодня говорить о реакции, которую мы часто выбираем, даже неосознанно выбираем, а просто идем в круговороте нашей жизни по той же самой, может быть, траектории, в которой наша плоть как-то функционирует, и мы, естественно, для себя, даже не думая долго, выбираем реакцию, от которой нам опять еще хуже становится. Реакцию, о которой я хочу сегодня с вами поговорить. Мы не всегда реагируем, когда мы осознанно реагируем, выбираем Господа и Его пути, и движимые Духом Святым, мы выбираем хорошие реакции, которые помогают нам уподобляться Христу. Но иногда мы выбираем ропот. Ропот. Вы знаете, я как-то недавно вот читал этот текст и многие другие. Почему-то Господь начал со мной работать вот в этой сфере. Я начал проверять свои фразы в плане реакции, как я реагирую на свою жену, на своих детей, на людей вокруг, на обстоятельства, на свои разные несовершенства, на болезни, которые у меня есть и так далее. Я начал замечать, что не все из этих фраз или не все из того, что я говорю, как я реагирую или как я думаю об этом, не все это, во-первых, прославляет Бога, во-вторых, это не все является положительным для меня самого, и вокруг меня создается определенный круг или атмосфера по причине этой реакции. Много из моих слов или из моих дум, которые я думаю, можно просто назвать вот этим одним словом – ропот. Я решил, друзья, сегодня поделиться с вами вот этим текстом, решил поделиться с вами тем, что Бог делает в моей жизни, и я уверен, что это та сфера, которую Бог хочет, чтобы не только я, но и поскольку мы, братья и сестры, в одной общине, поскольку вы тоже люди, поскольку вы проходите свои обстоятельства, свои трудности, чтобы вы сегодня могли перепроверить свою жизнь и посмотреть, сколько же ропота у нас есть. Я хочу с вами вместе ответить сегодня на основании этого текста на эти два вопроса, которые являются темой сегодняшней проповеди и темой наших очень важных размышлений, друзья. Чем опасен ропот и как освобождаться от него? Дело в том, что апостол Павел в этом тексте затрагивает эту тему, он касается этой очень важной темы. Это не является самой главной темой, но она достаточно яркая тема во всем том, о чем он говорит. Помните, во второй главе, когда он говорит, если есть какое-либо утешение, если есть какая-то отрада во Христе, если есть какая-то отрада в любви, не делайте ничего по любопрению или по тщеславию. И затем он приносит Евангелие, он объясняет им, почему так нужно жить и не иначе, почему именно так и не иначе. И он говорит об Иисусе Христе. Он пришел в этот мир, стал рабом, даже ниже раба. Он послужил нам, мы слышали много проповедей на этот текст. Иисус Христос пришел в этот мир, смирился, был рабом, был тем, кто совершил наше спасение на кресте, умер за нас, воскрес сегодня. Он одесную Отца Небесного и ожидает нас в славе, куда Он примет нас. После этого апостол Павел говорит, поскольку вы вот понимаете это спасение, это Евангелие, вот каким образом нужно вам жить. И он говорит, возлюбленные мои, вы были послушны, когда я был там, но теперь, когда меня нет, я хочу, чтобы вы понимали, не я являюсь условием для гарантией вашего спасения. Бог и Евангелие, оно будет двигать вами. И он начинает говорить о том, каким образом им нужно жить. И он говорит, страхом и трепетом. Кстати, мне понравилось, как один из комментаторов называет этот текст «знамение спасения». Не просто признаки спасения у человека, а знамение спасения. И он говорит о послушании, он говорит о том, чтобы быть чистым и так далее. И одно из знамений спасения – это безмятежность или способность не роптать. Способность не роптать. Вот я именно об этом хочу, друзья, сегодня говорить. И именно на это, только на это хочу обратить ваше внимание и использовать наш текст для того, чтобы ответить на эти два вопроса. Первый вопрос, на который мы с вами должны ответить. В чем опасность ропота? И второй вопрос, как освобождаться от него, поскольку это опасно. Но прежде чем мы будем с вами говорить, я хотел бы, чтобы вы открыли еще раз свою Библию в этом тексте и сделали со мной несколько очень важных наблюдений. Смотрите, в 14 стихе апостол Павел говорит, «Все делайте без ропота и сомнений». Здесь мы находим повеление. Здесь очень ясное, понятное, конкретное повеление. «Все» – это означает, что и в украинском языке, и в русском языке, и в греческом языке, и в английском языке «все» означает «все». То есть все, что мы делаем, нет ни одного какого-то движения в нашей жизни, которое бы позволяло бы нам или оправдывало бы наш ропот. Он говорит, все. Потом говорит, все делайте. Христианин – это тот, который делает, он занят. Он занят тем, чтобы служить Господу. Его жизнь – это новая жизнь, это не пустая жизнь. Он говорит, все делайте без ропота и сомнения. Категоричность этой фразы или этого повеления мы не можем, друзья, просто так упустить. Категоричность заключается буквально в каждом слове. Все, что вы делаете, должно быть без ропота и без сомнения. Я немножко позже объясню еще чуть-чуть больше. Но мы находим здесь утверждение или повеление. Все делайте без ропота. Но 15 стих, он начинается с очень важного слова. Чтобы. То есть он не просто говорит, делайте так, как правильно, или делайте то, о чем я вам говорю, без ропота, without complaint. Делайте все без ропота и сомнения, чтобы. И этим самым он показывает или указывает нам на причину. На разумную причину, чтобы мы жили без ропота и без сомнения. Или все, что мы делаем. И причина следующая. Чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптива и так далее. Он говорит, чтобы вам быть детьми Божьими. Чтобы вам на самом деле проявить вот это положение или то, кем вы являетесь. Это цель или мотивация или причина, почему нам нужно жить без ропота. Другими словами, апостол Павел говорит, нет ни малейшей щелочки, нет ни малейшей какой-то щели в заборе, не позволительно нам жить каким-то другим образом, но только для этой цели. И затем в 16 стихе он говорит, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов. Вот эта фраза «содержа слово жизни», она отвечает на вопрос «как?». Если вы внимательно еще раз посмотрите на весь текст, то вы увидите там ответ на три очень важных вопроса всего нашего бытия. Философы, религиозные люди, разного рода предводители и так далее, разных движений, они пытались всегда ответить на этих три вопроса. Что, почему и как? И вот здесь мы находим, что должен делать христианин, почему он это должен делать, и 16 стих, содержа слово жизни, как он это может сделать. Вот это очень важное наблюдение, которое помогает нам выстраивать вот наши мысли и понимать вот структуру всего текста. И очень полезно вот такие вещи пронаблюдать, чтобы мы могли двигаться соответственно текста, отвечая на вопрос, который затрагивает здесь апостол Павел. Итак, два вопроса. Первый вопрос – это в чем опасность ропота? Опасность ропота заключается вот в этой одной фразе или повелении. Апостол Павел предупреждает верующих людей о ропоте. Он говорит, братья, сестры, поскольку Иисус Христос пришел в этот мир и умер за ваши грехи, и поскольку вы поверили, и вы стали Его детьми, очень важно, чтобы вы понимали, что ропот не должен иметь места в нашем сознании, в нашем сердце, в нашем разуме, в нашей жизни. Почему апостол Павел предупреждает нас сегодня о ропоте? Я хочу вам дать 8-9 причин, не только из этого текста, но используя этот текст, мы увидим в других текстах, каким образом Библия говорит нам. И опять, это не все, друзья, это не 8 или 9, это не все причины. Но этих, я думаю, достаточно нам, чтобы нам задуматься перед тем, чем мы будем говорить что-то или думать что-то. Если это ропот, чтобы мы этого не делали. В первую очередь, ропот – это серьезный грех против Бога. Каждый грех серьезный. Каждый грех, он является грехом против святого Бога. Но есть грехи, друзья, которые, я бы сказал бы, более серьезные, или они больше раздражают Бога. Почему мы это видим? Мы это видим, вернее, на вопрос «почему?» Мы видим ответ на этот вопрос во многих текстах Священного Писания. Ропот – это не просто слова или бытовой недуг, которому можно привыкнуть или не замечать. К сожалению, мы часто где-то в душе там, возможно, бормочем или ворчим по поводу того, что происходит с нами в жизни. И Бог говорит, этого нельзя делать, это грех, это серьезный грех. Ропот – это возмущение, бунт, это негодование и недовольство нынешней создавшейся ситуации или людьми. Негодование людьми, которые Бог поставил вокруг меня или вас. Но в корне ропот, он серьезен, потому что он направлен против Бога в первую очередь. Против Бога, который руководит всей вселенной. Любой грех вызывает Божий гнев, но это один из тех, который особенно раздражает Господа. Своим ропотом мы выражаем претензию Бога, претензию Его суверенности, Его святости, Его владычеству, Его благости. Ропот или ворчание предполагает, что я знаю лучше, как управлять вселенной и готов подсказать Богу, как и что нужно сделать в этой ситуации. Ропот – это несогласие с Божьим владычеством. Это несоответствие Его водительству на данном этапе в моей жизни. Жизнью, которой руководит всей жизнью, всеми обстоятельствами, которыми руководит Бог. Это как будто мы говорим Ему, вот так бы было бы лучше, вот это было бы мудрее, вот это нужно было бы сделать быстрее. Ропот – это претензия на мой собственный мир, который был бы лучше и удобнее для меня. Это выражение моей собственной автономии или независимости от Бога. И мы, друзья, видим, что ропот, возмущение, бунт против Бога – это то, чего Бог, или чего Бог хочет, чтобы мы избегали всеми силами. Вспомните израильский народ, роптал у Красного моря. Как только Бог вывел их из Египта, они, увидев войско фараонова, и всю эту страшную силу, они завопили, но они не вопили, не взывали к Богу в первую очередь, они обвиняли Моисея. И они роптали на Моисея. Они роптали на Моисея, сомневаясь в присутствии Божьем и в его водительстве. Другими словами, они роптали на Моисея, потому что они считали, что Моисей сделал очень роковую ошибку, что он вытащил их из Египта. И когда человек не видит руки Божьей в своей жизни, он обязательно будет роптать. Это нужно нам запомнить. Когда человек не видит руку Божью в своей жизни, он обязательно будет роптать. Или наоборот, если вы ропщите, если вы встречаетесь с ропщущим человеком, речь идет о том, что он перестал видеть или она перестали видеть руку Божью в своей жизни. Затем они были в местах, как Мерива, затем в пустыне Син, Рефидим, где они искушали Господа. И Библия говорит о том, что они задавали этот вопрос, это их беспокоило больше всего. Есть ли Бог среди нас? Если мы посмотрим на историю израильского народа, их жизнь – это сплошной ропот. Там очень мало мы слышим благодарности, очень мало мы видим веры, очень мало упования. Хотя они славили Бога, когда Он избавлял их, но тут же, в этот же день, когда они пели песни Богу, они тут же, после своих псалмов, своих молитв, они начинали опять роптать. Числа 14 глава 27 по 29 стихи мы читаем. «Доколе злому обществу сему роптать на меня, Бог говорит Моисею». Посмотрите, как Бог показывает истинную картину. «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили они вслух мне, так и сделаю им. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Нам нужно, друзья, помнить, что Бог не оставил их ненаказанными. Вот почему ропот – это очень серьезный грех. Это не просто слова, которые, ну, выскакивают из нашего сердца. Ропот – это очень серьезное, серьезное дело перед Богом. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, 10 стих, мы читаем, апостол Павел, делая итог вот жизни израильского народа, он говорит, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Бог наказывает каждый ропот. Друзья, подумайте сейчас о ситуации вот сегодня. Вы, может быть, вспомните, это было где-то в кухне, или, может быть, где-то было на работе, или, может быть, в машине. Любой ропот – это выражение своей претензии в том, что Бог неправильно управляет вселенной. Он неправильно управляет другими людьми. Он неправильно управляет моими обстоятельствами. Я лучше знаю, как должно было быть. И ропот как раз об этом говорит. Это серьезный грех. Это посягательство на место Бога. Это претензия на то, чтобы быть на Его месте и управлять Вселенной так, как нам хочется. Второе. Ропот может быть индикатором невозрожденного сердца. Я бы не хотел бы сеять сомнения в том, что если вы христианин, что вы на самом деле такой. Но Библия говорит нам о том, чтобы мы проверяли. Библия говорит нам, друзья, о том, в очень многих аспектах говорит нам о том, что как раз именно потому, что человек ропщет, очень возможно, это является индикатором его невозрожденного состояния. Контекст помогает нам понять логику Писания насчет христианской жизни. Сам контекст, я уже вам немножко напоминал о том, каким образом апостол Павел рассуждает. Прежде чем говорить нам, как жить в любом послании, он всегда говорит нам, что сделал для нас Христос, кем Он сделал нас, что Он совершил для нас. И после того, когда Он это объясняет и говорит, поскольку вы имеете такую веру, поскольку эта вера изменила вас, и эта вера изменила вашу жизнь, вот как она должна выглядеть. Это святая логика, которую мы встречаем в любом послании, в каждом послании. Логика Писания насчет христианской жизни как раз заключается в том, что мы должны им услышать это серьезное предупреждение. Все делайте без ропота. Не указано, сколько можно его иметь, сколько не можно его иметь без ропота категорично. Но вот посмотрите, что сейчас делал апостол Павел. После того, когда он объяснил, кто они в Иисусе Христе, теперь он говорит, вот как вы должны поступать. Почему это важно? Если проверить все наши фразы, которые мы сегодня говорили, и вчера третьего дня. Если в нашей жизни давлеет или доминирует ропот, либо мы еще не обновили свой разум, почему я считаю, что эта проповедь нужна сегодня, либо человек не рожден свыше. Либо человек, будучи нерожденным свыше, он не знает Бога, не знает Его путей, не понимает себя, не понимает, что все, что происходит, буквально все, что происходит в его жизни, это из руки Господа. Если он этого не понимает, больше всего, что этот человек не рожден свыше. Поэтому и раньше Павел писал, если вы пережили утешение во Христе, отраду любви Божией, Его милосердия, Его сострадания, то ничего не делайте по тщеславию или все делайте без ропота. Почему это важно, друзья? Если человек не рожден свыше, то ропот будет очень естественным движением души. Ропот будет очень естественным движением души, если она не возрождена. Христианская жизнь невозможна своими силами. Своими силами мы можем на какое-то время сдержать свое недовольство, спрятать его под вежливостью или поверхностным каким-то благочестием или благодарностью. Но вы знаете, что происходит внутри вас, когда даже вы благодарите и говорите спасибо другому человеку. Это подталкивает нас, или к такому выводу подталкивает нас еще одна истина. Смотрите, Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению. Эта фраза очень много говорит о христианской жизни. Бог никогда не искушает нас к ропоту. Бог никогда не испытывает нас для того, чтобы мы роптали. Как раз наоборот. Но когда Он дает нам сложные обстоятельства, Он производит в нас и хотение, и действие. И вот это, друзья, чудо, которое происходит Господь, производит Господь в жизни каждого верующего человека. И если у человека нет хотений Божьих и желаний Божьих, он не рожден свыше. Меня удивило, знаете, что в этом тексте? Что апостол Павел, говоря о христианской жизни, он не говорит о том, что нужно бросить многие вещи разные, там, делать плохие вещи. Об этом даже речи не идет. Он говорит о самом элементарном, он говорит, если вы хотите на самом деле проверить свое спасение, посмотрите на то, как вы отвечаете на самые разные обстоятельства в вашей жизни. И ропот может свидетельствовать о невозрожденном сердце, либо о еще не обновленном разуме. И поэтому нам нужно сегодня слышать об этом.
Другими словами, если ропот – это постоянная или наиболее частая реакция на обстоятельства, тогда очень возможно это потому, что Бог не действует в сердце. В этом сердце не живут желания Божьи. Там живут желания самого человека. Посмотрите послание Иуды, если у вас есть Библия, откройте послание Иуды. В 16 стихе мы читаем очень печальные и даже страшные слова. Я бы хотел бы немножко раньше прочитать, потому что у меня здесь только 16 стих, Иуды 16 стих, но я хотел бы прочитать немножко раньше, с 12 стиха, даже с 11. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Он говорит о людях, которые находятся в среде верующих людей. Но смотрите, чем они движимы. Они идут путем Каиновым. Вы знаете, что можно быть даже членом церкви и идти путем не Божьим, а путем Каиновым. Предаются обольщению мзды, как Валаам. Здесь определенное желание материализма или материального богатства. В упорстве своем погибают, как Корей, то есть у них дух непослушания, дух бунтарства. Затем смотрите, что здесь Иуда говорит. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Я хотел бы пойти немножко дальше и прочитать с вами 15 стих и 16. «Сотворить суд над всеми», то есть Бог придет сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. 16 стих. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Иуда говорит, апостол Иуда в данном случае, он говорит о людях, которые являются частью общины верующих людей, но они являются неверующими, невозрожденными людьми. И один из знамений или признаков их невозрожденного сердца – это их невозрожденность, их мертвость духовная. Друзья, это очень серьезно. Нам нужно воспринимать ропот точно так же серьезно, как это об этом говорит Писание. Третья причина. Ропот порождает множество других грехов. Это третья причина. Ропот порождает множество других грехов. Обратите внимание, в нашем тексте, если вы вернетесь к Филиппийцам, 2 глава, мы читаем: «Все делайте без ропота и сомнения». Рядом возле ропота стоит сомнение. Я хотел бы немножко объяснить, что это за слово, потому что оно открывает нам гораздо больше мешок проблем, чем просто сомнение или какое-то сомнение в том, что нам говорят. Ропот обязательно притащит с собой своих друзей. Он никогда не живет в сердце один. Он указывает на наличие многих других своих друзей. И в данном случае это сомнение. Точнее, это слово с оригинального текста означает спор или внутреннее колебание, скептицизм или критика. Вот это слово «сомнение» означает критика, внутреннее колебание, спор, скептицизм. Это слово очень интересно, используется 14 раз в Новом Завете, и в большинстве случаев оно используется в негативном смысле. Марка 7 глава, 21 стих. Помните, что там написано? Иисус Христос говорит, это один из текстов, которые нам нужно знать хотя бы, где они и о чем они говорят. 21 стих, смотрите: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы». Здесь то же самое слово, которое употребляет здесь апостол Павел. «Из сердца исходят злые помыслы». И там, где злые помыслы, смотрите, что там есть. «Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, зависть, богохульство, гордость, безумство» и так далее. Это злые помыслы. Это то, что происходит в результате сомнения, если взять только поверхностное значение вот этого слова. Луки, 5 глава, 22 стих, использует то же самое слово. Здесь в Луки несколько раз оно употребляется, и, похоже, Лука очень любил это слово повторять, потому что Христос повторял его. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших?» Они знаете, о чем помышляли? Кто это? Почему он так богохульствует? Речь идет о тех, кто окружали Христа. Здесь то же самое, уразумев помышления их, употребляется в негативном смысле в контексте. 6 глава, 8 стих, тот же в Луки мы читаем: «Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: „Встань и выступи на средину“, и он встал и выступил». А знаете, что они думали? Они хотели уловить его, у них были злые умыслы. Они хотели уловить его и осудить его. Здесь же в Луки 9 глава, 46-47 стихи, мы читаем, то же самое слово встречается. «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Помните, кому эта мысль пришла? «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Иисус же, видя помышление сердца их, здесь то же самое слово, вот это сомнение переводится филиппийцам, 2 глава, как сомнение. Здесь, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал: «Если кто примет это дитя во имя мое», и так далее. Почему я привожу, друзья, эти тексты? Они помогают нам понять, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о ропоте, и затем сразу говорит «и сомнение». Ропот и другие грехи всегда идут рядом. Ропот порождает, он является матью других грехов, разных пороков. Один комментатор говорит: «Как река Нил порождает множество крокодилов, так ропот порождает множество разных грехов». Это река Нил в нашем сердце до тех пор, пока ее Бог не превратит в озеро или в реку чистой воды. Ропот и критика, или критиканство, или скептицизм — очень соответственные друзья, очень хорошие друзья. Там, где ропот, вы найдете гордость. Там, где ропот, вы найдете всегда зависть. Там, где ропот, конечно же, там нет неблагодарности. Вернее, благодарности, там всегда будет неблагодарность. Там, где ропот, там будет злословие других людей. Там, где ропот, там будет молчание, которым мы манипулируем других. Там, где ропот, там будет жажда мстительности или враждебность, отомстить, взять под контроль или попытка взять под контроль ситуацию и отомстить другому человеку. Из истории израильского народа, того же народа, о котором апостол Павел говорит очень часто, мы видим, как ропот вел за собой разные другие грехи, такие как непослушание, упреки, укоры, обвинение, осуждение, неверие, забытое Слово Божье, бунтарство. Там, где ропот, друзья, там приживаются всякого рода грехи. И ропот – это очень плодородная почва для более серьезных грехов. Ропот – это не маленькое дело, это не просто ворчание, тихое или услышанное другими людьми. Ропот, друзья, порождает множество других грехов. Еще почему опасен ропот? Ропот уподобляет человека дьяволу. Это серьезно, потому что ропот делает человека очень похожим на самого дьявола. Позвольте мне напомнить вам карьеру дьявола. Дьявол начал свою карьеру с недовольства и ропота, которое было побуждаемо завистью и желанием быть выше Бога или на месте Бога. Уже тысячи лет он находится под Божьим гневом и наказанием по причине своего ропота и недовольства. Находясь же под наказанием, он умножает свое недовольство и ропот. Это наказание хуже всех наказаний, когда Бог оставляет кого-то в ропоте, когда человек продолжает роптать. И чем больше он ропщет, тем больше у него появляется возможности или причин для этого. Но говоря о дьяволе, вспомните Иова, первую главу. Помните, когда написано: «Сыны Божьи пришли пред лицо Господне». И Бог спрашивает у сатаны, у дьявола, он спрашивает: «Ты где был?» Он говорит: «Я ходил по земле, осматривал ее». И помните, когда Бог ему говорит: Обратил ли ты внимание на Иова? Как вы думаете, что начал делать дьявол? Он, в принципе, начал говорить клевету и начал роптать. Конечно же, он такой хороший, потому что ты его окружил богатством, у него семейство немаленькое, дети хорошие, у него стада, у него друзья, у него прислуга, у него деньги, у него все есть, у него здоровье есть, конечно же. Это дело дьявола. Смотрите, он никогда не успокоится. Он клевещет и говорит всегда всякую ложь. И он говорит эту ложь на каждого из верующего людей перед Богом. У него есть, друзья, намного больше список, чем мы себе можем представить против каждого из нас. Но апостол Павел говорит, что этот список Иисус Христос взял там на кресте, распял. Дьявол недоволен, он продолжает быть недоволен. Он главный ропотник. И кто поддается искушению роптать, становится очень похожим на него. Сатана продолжает роптать при всяком явлении милости и действии Бога в отношении человека. Когда человек приходит к Богу, он очень недоволен. Когда человек служит Богу, дьявол очень недоволен. Когда человек спасается, дьявол очень недоволен. Когда человек пытается победить искушение и грех, дьявол очень недоволен. Он всегда недоволен. Он главный недовольник в мире. Вот почему, когда мы недовольны или выражаем ропот, мы этим самым претендуем на место, мы делаем то, что дьявол делал там на небесах. Мы претендуем на место, которое занимает только Бог. Я в прошлом году имел удивительную возможность прочитать книгу. По-моему, она у нас есть здесь. Она называется «Немой христианин». Советую всем прочитать, кто еще не читал ее. Когда-нибудь на досуге или вот братья едут на отдых, прихватите с собой эту книгу. «Немой христианин» называется. В этой книге автор говорит очень много о разных подобных вопросах, об опасности ропота. Смотрите, что он говорит. «Ничто не делает человека так похожим на дьявола, как ропот. Ничто не приносит ему радости и покоя. Ему все противно. Он постоянно сетует и ропщет на людей и на все, что окружает его». Томас Брукс, немой христианин. Ропот, друзья, очень опасен, потому что он уподобляет человека дьяволу. Еще одна опасность. Ропот делает человека слепым к нынешним благам. Ропот делает нас слепыми к тем благам, которыми Бог окружил нас. Смотрите, ропот всегда фокусирует внимание на том, чего хотелось бы еще. И ропот никогда не видит того, что Бог уже дал человеку. В результате ропот растрачивает все нынешние блага и милости и теряет возможность использовать их и умножать их для славы Божьей. Множество примеров в Писании. Притча, которую однажды Христос рассказывал о талантах. Помните? Одному дал 10, другому 5, одному 1. Тот, у которого был один, он завидовал тем, у которых было 10 и было 5. И он, знаете, что еще сделал? Он роптал на Божью суверенность. Это же ты суверенный так придумал. Тем дал 10, одному 5, а мне то 1. Я подумал, ты суверенный, ты сам себе сделаешь, как тебе нужно. Ты дал мне 1, вот тебе обратно 1. Ропот делает человека слепым к нынешним благам. Это ропот, я бы сказал, это удовольствие для ленивого человека. Это его любимое занятие. Он сравнивает себя с другими, он фантазирует о будущем, и он не умеет жить тем, что Бог дал сейчас. Что бы это ни было. Ведь смотрите, если все то, что я прохожу, и вы, каждый из вас, если все это из руки Отца, тогда это наилучшее в моей жизни, что Он мог дать. И если я начинаю роптать или негативно высказываюсь по поводу того или другого, друзья, нам нужно понять серьезность вот этой всей ситуации. Когда мы это делаем, мы поступаем ничем по-другому, никак по-другому, как это делает сам дьявол и те, кто ему служит. Ропот делает человека слепым к нынешним благам. В притче 17:24 мы читаем: «Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца – на конце земли». Другими словами, Человек разумный, он становится мудрым, используя то, что у него есть под рукой. Будь это служение, будь это работа, будь это время или сезон его жизни, будь это 10 лет, 15 лет, 20 лет, 70 лет. Этот человек благоразумный, он использует свою юность, свое детство, он использует свое время воспитания детей, он использует свою пенсию, он использует свою старость, он использует это для славы Божьей, он не сетует. Вот я уже старик, или о, я еще молодой, мне бы постареть, может быть, кто-то думает. Или у меня всего лишь 5 долларов, было бы у меня, если бы, вот если бы, если бы, если бы. И вот это если бы, конечно, оно делает человека очень ленивым, слепым. Он ропщет по поводу того, что у него есть. Он заглядывает на конце земли, это глупец. Он заглядывает на конец земли, туда, на конце земли он пытается, вот этим он живет. А если бы, он фантазирует о будущем. Ропот делает человека слепым к нынешним благам. Еще одно. Ропот делает жизнь бессмысленной и бесполезной. Когда Павел говорит им о мире, смотрите, он говорит, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптива и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Он подчеркивает разницу между людьми верующими и неверующими. Мы сегодня пели этот гимн, друзья, это очень ценный гимн. «Люблю мой Спаситель, знаю, ты мой». Почему я знаю, что ты мой? Потому что ты меня от жизни пустой, тщеславной, суетной жизни, ты меня избавил. Жизни без всяких знаков, жизни без дорог, жизни, которая в болоте прозябает, в болоте моих собственных исканий, попыток утвердить себя. Вот так, от этой жизни Бог избавляет, но Он дает намного больше и красивее жизни. Именно ропот делает нашу жизнь бессмысленной и бесполезной. Но Павел говорит о мире не случайно. Он хочет, чтобы они видели разницу. Тьма, бессмысленность, пустота и суета этого мира – заключается в том, что люди живут, они живут в угоду своих наслаждений, своего удовольствия. Они пытаются все в этой жизни устроить так, чтобы им было хорошо. Но в этом и есть тщеславие, и гордость, и напыщенность, и в этом есть пустота жизни. Ропотливый человек не может ни читать, ни молиться, ни размышлять с пользой для себя. Он не использует те блага, которые Бог дает ему. Тот же самый Томас Брук пишет, «Ропот расстраивает душу и отвращает душу от добра и лишает ее сил, так что душа не может ни взирать на Бога, ни трудиться для Бога, ни принимать благо от Бога, ни уповать на Бога, ни ходить путями Божьими, ни действовать с верой в Бога». Вот что делает ропот. Ропот делает людьми жизнь людей бессмысленной и бесполезной. Он лишает разума и понимания, так что доброе называется злым, и зло называется добром. Ропот туманит глаза человеку. Я думаю, еще одно нужно отметить, друзья. Ропот уничтожает драгоценное время. Смотрите, когда ропотник должен молиться, он ропщет на Господа. Когда он должен подчиняться, он негодует, что Божья воля для него не благая. Когда он должен слушать, он ропщет на божественный промысел. Ропотник тратит время на пустые мечтания. Он помышляет о том, как бы избавиться от какой-то скорби, от какого-то страдания, от какого-то бремени. Он пытается как бы потеснить кого-то, как бы осудить кого-то. Ропот, друзья, забирает наше время, забирает нашу энергию, портит нашу душу. Портит нашу душу. Ропотники находят 1000 способов тратить понапрасну драгоценное время, которое другие люди посвятили бы добрым делам в мире. Если вы ропщите, друзья, если это прорывается у нас, мы должны понять просто опасность этого дела. И в то же самое время Бог хочет, чтобы мы, увидев опасность, могли понимать и жаждать того, чтобы реально намеренно бороться против этого великана в нашей душе. Еще одно, что делает ропот очень опасным, ропот свидетельствует об идолах души. Ропот и недовольство, на самом деле, они вскрывают наши ценности, реальные ценности, наше функциональное Евангелие. Ведь подумайте сами, вспомните, что дорого нам, о том мы плачем, о том переживаем, о том жалуемся. Израильтяне роптали, что еды у них не было. И все, что они говорили, чеснока не хватало. И пища была не совсем соленой. Наше разочарование, какое бы оно ни было, расстройство, зачастую связано с идолом, которому не угодили, которому не поклонились. Это желание, которое стало центральным или доминирующим смыслом нашей жизни. Посмотрите внимательно на каждое разочарование, которое где-то пробирается в вашу душу, вы увидите, они связаны с идолом, с тем дорогим желанием души, которое управляет моей жизнью. Я бы в этом моменте сказал, друзья, благодарите Бога за ваши разочарования. Разочарования – это Божьи инструменты, которые напоминают нам о том, что только Он ценен, и к Нему нужно направить свою душу. Вы потеряли брата. Христос лучше вашего брата. Вы потеряли мужа, жену, или детей, или друга. Христос лучше. Вы потеряли здоровье, или богатство, или работу. Да, это приносит иногда печаль. Но очень важно, Христос лучше, чем здоровье, чем деньги, чем труд. Что бы это ни было, чем успех. Он лучше. Ропот может послужить даже в какой-то мере, может послужить нам хорошим напоминанием о том, что мы где-то свою надежду приклеили не к тому, что ценно и вечно. Еще одно, наверное, последнее. Ропот делает человека несчастным. Ропот портит душу человека, он как яд отравляет мысли, чувства, желания, способности, атмосферу вокруг нас, отношения. Ропот отравляет душу и делает человека несчастным. И тот, кто ропщет, тот ненавидит свою душу, потому что травит ядом ее. Один из моих любимых стихов, притчи 17:20, «Коварное сердце не найдет добра». В английском переводе там написано «Crooked mind doesn't see anything good». Crooked mind. Искривленный или искривленный, да? Кривой ум, он ничего не видит доброго. В притче 15:15 мы читаем «Все дни несчастного печальные». Все дни несчастного печальные. Мы печалимся часто не потому, что что-то произошло с нами, потому что внутри мы не там счастье искали. Все дни несчастного печальные, а у кого сердце весело, у того всегда пир. И смотрите, какое замечательное продолжение. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Мы можем продолжать этот список. Я думаю, что если хотите, вы можете это сделать сами дома. Посмотрите на те моменты, почему ропщет ваше сердце. И очень важно, друзья, понять причины и серьезность этого греха. Опасность ропота вот в этих всех моментах, которые мы отметили сейчас. В оставшиеся несколько минут я хотел бы поговорить с вами на основании этого текста, применяя этот текст, как освободиться от ропота, освобождение от ропота. Как мы увидели, мы все подвержены искушению роптать. Мы все подвержены быть недовольными на те обстоятельства, на людей, на болезни, даже на свои собственные несовершенства. Я помню, однажды я такой был недоволен на себя, такой просто разозлился на себя. И встречаю одного человека, он мне говорит: «Слушай, я проклинаю свой день рождения, проклинаю всю эту жизнь, мне надоело, зачем я живу, я сколько прошу у Бога, ничего не получается». И он как будто зеркалом для меня стал. Я остановился, думаю, что же такое, Господи, ропот,
ропот начал царствовать в моей жизни. Я увидел в этом человеке тоже себя. Это опасно, но в этом красота Божьего Слова, друзья. Братья, сестры дорогие, молодежь, старшие, папы, мамы здесь, кто бы здесь ни был. Библия нам дана для того, чтобы не только вскрыть наши проблемы, а чтобы освобождать нас от них. Я хотел бы вместе с Павлом с вами проследить, вот как апостол Павел решает эту проблему. Вы знаете, что сегодня я вот решил пойти именно таким путем вместе с Павлом и отметить, что он отмечает, какие концепты, какая истина нужна была для него, чтобы ему помочь самому и затем, что, в чем он нуждался и как он помогал верующим людям не роптать. Смотрите, он говорит, без ропота и сомнения, все делайте без ропота и сомнения. Затем он говорит, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого возвращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов. Содержа слово жизни – это ответ на проблему. Меня это поражает краткость апостола Павла. Иногда он не может остановиться и пишет предложения, которые даже в греческой литературе не имеют себе равных. Как Ефесянам, помните, он начинает в третьем стихе первой главы и в 15 или в 14 только заканчивает. Самое длинное предложение в греческой литературе, не только в Библии. Но здесь он говорит, содержа слово жизни – это ответ на проблему. Как перестать роптать, содержа слово жизни. В оригинальном тексте порядок слов «слово жизни содержа» подчеркивает, что должно стать основанием нашего мировоззрения. Другими словами, он говорит, слово Божие, Евангелие должно стать призмой, через которую мы интерпретируем реальность. Другого пути нет, друзья. Писание должно быть единственной лупой или тем увеличительным стеклом, через которое мы рассматриваем значение вещей, их смысл, себя. Писание должно стать основанием нашей жизни не только здесь, на собрании, в нашем служении, здесь, в церкви, но в нашей работе, в наших буднях. И нам нужно понять одно, друзья. Мы не освободимся от склонности роптать полностью, но мы можем научиться не только меньше роптать, но и быть свободными от ропота и даже научиться быть довольными. В этом послании апостол Павел говорит, я научился быть довольным. Как? В этих трех словах, содержа слово жизни. Я хотел бы, друзья, отметить вот это, содержа слово жизни, используя сам контекст, о чем апостол Павел хочет, чтобы они знали. Что поможет им освобождаться и побеждать ропот? Первое, знайте, кто вы. Помните, кто вы. В одном из моих разговоров с отцом я однажды узнал о печальной ситуации в его доме. У него несколько сыновей, и один из них психически болен. Он ведет себя достаточно неадекватно, непонятно и очень даже непредвиденно. Как отец говорил, это делает воспитание почти немыслимым и невозможным для него. Он раздражается, паникует, гневается, расстраивается. И в конце дня без сил падает, не зная, что делать. Он говорит о своем сыне в этом разговоре. Он просто овощ, и притом неуправляемый. Наказание не работает, наставления бесполезны. Я ему дал один совет. Несколько лет это было назад. Я ему дал один совет. Тебе нужно посмотреть на своего сына не как на психически больного человека. Ты должен посмотреть на него так, как смотрит на него Господь. Он является носителем образа Божьего. Это у нас был короткий разговор, поскольку я там другие вещи еще говорил. Я отмечаю только это, потому что год спустя этот человек опять был здесь в гостях у нас в церкви, и он рассказывает мне о том, как это изменило его жизнь и его отношения. Правильное понимание – кто есть человек, правильное понимание, кто я есть, изменяет, в корне изменяет наши отношения
и наше отношение к другим людям, к самим себе. Ситуация, как он говорит, начала меняться буквально за месяц его общения с сыном. Когда сын его брыкался и где-то поступал неправильно, и обижался, что его вот, считают психически больным, и врачи ему диагноз ставят один за другим, таблетки ему дают, все остальное. Но вот это отношение отца изменило то, как он относится к сыну, и затем, как сын начал смотреть. Друзья, если вы посмотрите на любые обстоятельства нашей жизни или на любые, допустим, отношения в семье, муж, жена, родители, дети, в любом обществе, в любом коллективе, когда человек начинает понимать, кто он, и когда он понимает других в правильном библейском смысле, у него есть возможность жить правильно. Знаете, кто вы? Помните или вспомните, когда вы в последний раз раздражались? У нас, у каждого из нас, вы знаете, у нас есть много разных картинок, кто мы. Психологи говорят нам, кто мы, люди вокруг говорят, кто мы, там разные идеи. У каждого из нас как минимум 5 есть. Это то, что я думаю, люди думают обо мне, то, что я думаю... Я хотел бы, или что я хотел бы думать, чтобы они думали обо мне. Много разных идей, то, что я сам думаю о себе. Но самое важное из всех этих, что Бог думает обо мне. Самое важное из всех картинок, которые у нас есть, о нас самих, это не то, что люди думают о нас, и не то, что мы сами думаем о себе, а то, что Бог думает о нас. И это делает апостол Павел, друзья, не случайно. Он здесь их называет, смотрите, потому что, он опять говорит, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными. Чадами Божьими или детьми Божьими. И это огромнейший концепт, друзья, в том, в понимании, чтобы в этом мире ужасном и развращенном, и строптивом, чтобы нам выжить, нам нужно понимать, кто мы. И когда апостол Павел говорит, что вы дети Божьи или чада Божьи, он этим самым напоминает нам, что мы зависимы, что мы принадлежим Отцу Небесному. И этот Небесный Отец управляет всем нашей жизнью. И если Он управляет всем нашей жизнью, то нам нечего роптать, у нас нет права роптать, потому что Он нас любящий Отец. Я это очень часто делаю со своими детьми. Я смотрю им в глаза, и попрошу у них, чтобы они смотрели мне в глаза. И я спрашиваю у них, вы понимаете, что я ваш папа, я вас люблю. Я даже, будучи человеком где-то, могу ошибаться в своей любви, но Бог, Он любит, и Он не ошибается в своей любви. Он Отец, Он знает, что Он делает, друзья. Это очень важная истина. Очень важная истина. Дети – это те, кто унаследовали ДНК от своих родителей. У них очень много общего. На уровне самых базовых данных личности заложена определенная программа, которая определяет телосложение, характер, привычки, интересы, взгляды, склонности, желания и все остальные другие особенности личности. Дети – это те, которые хотят исполнять волю своего отца. Их так называют здесь Писание. Вы дети Божьи, вы дети Бога. Дети – это те, которые понимают свою зависимость от своего Небесного Отца. Но вы знаете, что еще очень важно о детях? Почему апостол Павел называет их дети Божьи? Вы живите без ропота и сомнения, потому что вы дети Божьи. Не только потому, что они в его руках. Дети Божьи растут. Дети – это те, которые продолжают расти, они находятся в процессе. Знаете, о чем это говорит? Что мы еще несовершенны, и что мы проходим этот процесс. И Бог любит рост, и Он взращивает нас. И Он взращивает нас через понедельник, или то, что случилось в понедельник вечером, и то, что произошло во вторник ночью, и то, что произошло перед собранием по дороге, когда вы ехали сюда, у вас в машине или дома. Если Он наш Отец, то мы, как дети, должны принимать то, что происходит в нашей жизни. Знаете, кто вы? Если вы дети, то вы можете просить прощения и каяться перед своим отцом. Второе, я хотел бы, используя то время, которое осталось, знайте, где вы находитесь и зачем. Не только знайте, кто вы, очень важно, друзья, еще раз хочу вернуться к этому. То, что мы думаем о себе, оно рано или поздно проявится. Проявится в наших реакциях, в наших словах, в наших действиях, в наших целях, в наших намерениях. Это крайне важно. Знайте, кто вы. Слово «знайте» подразумевает в данном случае изучайте Слово Божие с той целью, чтобы знать, кто вы. Второе очень важно. Знайте, где вы находитесь и зачем. Смотрите, что он говорит. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими и непорочными среди строптивого и развращенного рода». Слово «строптивый» в данном случае в греческом языке – это слово «сколиоз». Я надеюсь, что вы знаете, хоть половину из вас, вы знаете, что такое сколиоз. Это искривленный позвоночник. Это когда неровно ложатся все диски, которые у вас там есть. Это кривой позвоночник. Это позвоночник кривой, который определяет, как работают даже мышцы. Или наоборот, даже мышцы, они где-то тянут этот позвоночник, и там много разных проблем. Павел напоминает им, не забудьте, что вы живете в сколиозном мире. Он кривой в своих целях, в своем обольщении, в своей подаче, в своих аджендах, в своей философии, в своих религиях, которые в этом мире, в своих разных представлениях, какие только есть, в своем мировоззрении. Этот мир кривой. Он никогда не поможет вам попасть в цель, куда нужно в вашей жизни. Он говорит, вам нужно помнить о том, что вы живете в разрушенном мире. Он строптивый, а слово «развращенный» знаете, что означает? Это сошедший с пути. Представьте себе локомотив или целый состав вагонов, сколько бы их ни было, они сходят с пути. Вот именно это слово использует здесь апостол Павел. Оно очень распространено было и у евреев, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Развращенный или развратный, это не означает, что он какую угодно жизнь ведет. Он сошел с пути, дословно это означает. Мир сошел с пути. Знаете, почему он это говорит? Потому что мы часто ропщим и жалуемся, потому что у нас не так, как в мире, или у людей, которые в мире. И мы жалуемся и ропщим, потому что мы где-то не успеваем за этим миром, или что в этой культуре вот так, а мы не успеваем жить вот так. И эти все, весь наш ропот вызван нашим несоответствием. Апостол Павел напоминает, говорит, вы живете в разрушенном мире. И знаете, что это еще означает? Он говорит, в темном мире. Он говорит, вы как светило в этом мире. Вы должны жить как свет в этом мире. То есть вы другие. Этот мир темен, он ведет в болото, он ведет в ад. Потакать этому миру, жить в ногу с этим миром, с этой культурой не успеете. И очень глупо будет растратить так жизнь. И он говорит, что потому что ропот наш связан именно с этим пониманием мира, в котором мы живем. Или, знаете, что мы иногда думаем? Вот я как отец, почему я иногда раздражаюсь? Я смотрю, почему я расстроился, почему я ропщу. Я вдруг где-то нахожу, что там глубоко, в душе, внутри, я подумал, что я это сделаю, вот это скажу, вот это наставлю, здесь накажу, и вот так скажу, и у меня в семье рай будет. Не будет, друзья, не будет. Бог нигде не обещает нам рая. Бог нигде не обещает нам церкви, перфектной какой-то совершенной общины. Мы именно вот здесь собраны в таком количестве, даже сегодня, или по списку у нас тысячу там, с лишним человек. И именно таких людей, вот разных, всяких, приводит людей Бог для того, чтобы мы увидели, мы живем в разрушенном мире с поломанными сердцами, и мы нуждаемся, друзья, спрятаться где-то. В этом разрушенном мире у нас нигде нет спрятаться, кроме объятий нашего Отца. Вот почему важно знать, кто вы. Потому что если вы знаете, кто вы будете бежать в объятия своего Отца. И нам нужно это делать, потому что мы понимаем, мы живем в разрушенном, поломанном, кривом, исковерканном грехом мире. Знайте, где вы находитесь и зачем. Бог спасает нас не для того, чтобы мы были успешными в мирских стандартах. Он спасает нас для того, чтобы мы могли быть другими от этого мира, были светом в этом мире и не страшились, если у нас нет ни денег, ни работы, ни здоровья. Возможно, нет успеха, как в этом мире, потому что не в этом смысл жизни. Он говорит, вы сияете в этом мире, как свет, как светило. Нам нужно знать, зачем мы находимся в этом мире и где мы находимся, друзья. И если мы это теряем, мы начинаем бежать за этим миром, И когда мы видим, что не успеваем, начинаем роптать. Апостол Павел именно об этом говорит в этом тексте, чтобы пофиксить или чтобы скорректировать, чтобы вот это испорченное мышление, чтобы поставить его на рельсы. Но вы знаете, что еще очень ценно? Апостол Павел здесь еще одну очень интересную вещь, он говорит. «Содержа слово жизни, похвалив моей в день Христов». Он вдруг им открывает, смотрите, друзья, не только прошлое, не только настоящее нужно понимать, нам нужно знать, куда вы идете. Апостол Павел говорит, много ропота происходит в жизни христиан только лишь потому, что они увидели в этом мире как точку или место, где они могут построить рай, где им будет очень хорошо, где им будет очень здорово, очень шикарно, очень приятно, или все будет легко, и когда-то мы заживем. Не будет. Знайте, куда вы идете. Когда человек знает, кто он, когда он знает, где он и зачем, и когда он знает, куда он идет, вот день Христов, друзья, это тот день, когда Христос возьмет нас к себе. В данном случае речь не идет о дне суда, речь идет о том дне, когда мы встретимся со Христом, и Христос будет раздавать награды. Там не будет речь идти о наших грехах, но будут раздаваться награды за те дела, которые были сделаны в Боге. Они были в Боге соделаны. Здесь можно было бы еще много говорить, но я хотел остановиться на этом еще раз, друзья. Апостол Павел, для того, чтобы помочь нам, для того, чтобы помочь нам не роптать, он не говорит вот так, первый принцип, делайте вот это. Второй принцип, делайте вот это. Третий, он не раздает формулы, если вы заметили. Не раздает формулы. Он просто напоминает вам, помните, кто вы чадо Божье. Второе, вы живете в поломанном мире, и в этом мире нигде вы не найдете свою башеньку, в которой вы можете успокоиться. Имя Господа, крепкая башня. Бежит в нее праведник и укрывается в нем. Это то, что делает верующий человек. Он знает, что он живет в поломанном мире, в разрушенном мире. И третье, он знает, куда он идет. Если вы обратите внимание на жизнь Иисуса Христа, эти три истины, с человеческой стороны, эти три истины сделали его успешным и его жизнь наилучшей жизнью, которой можно только мечтать. Иисус Христос знал, кто он, поэтому он мог поступать правильно. Иисус Христос знал, куда он пришел, зачем он пришел, что там делает. Иисус Христос знал, куда он идет. И это была жизнь, друзья, которая явлено было перед нами, перед людьми, и эту жизнь Бог дарит каждому, кто знает Его, кто познал Его. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы ежедневно мы могли меньше и меньше роптать, и это мы сможем сделать, когда мы будем помнить, кто мы, где мы живем и зачем, и куда мы идем. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот текст, за то, что Ты не только предупреждаешь нас о ропоте, о чем мы просим сегодня прощения все, Господь, у Тебя. Научи нас принимать ситуации, обстоятельства нашей жизни таким образом, чтобы мы могли славить Твое имя. Научи нас, Господи, все делать без ропота и без сомнений. Помоги нам помнить, кто мы. Мы дети Отца Небесного. Помоги нам помнить, что мы живем в поломанном, разрушенном мире, в котором нет и никогда не будет построено рая. А однажды Ты придешь и свое царство восстановишь здесь. И это наша надежда, потому что мы знаем, куда мы идем. Господь, помоги нам в этом. Во имя Твоего просим.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!